слухаць радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я еще со спадыней Ниной Марковной это размовлял, она говорит, знаешь, Олесь, 39-й який был, вот я тут сижу, вот докладно с этим это стол ихний, говорит, нечто наразаю, некий салат раблю, и тут, говорит, бричка и два хлопцы на конях верхом, такие симпатичные, говорит, все в форме, и до нас, я думаю, что такое, говорит, ну, вхляжу, дверь отчиняю, он там тук-тук-тук, говорит, здравствуйте, мамаша. Я говорю, ну, добрый день, можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, кажется, ну, и, кажется, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там цибули, да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться, где у вас тут беднота какая? Я кажу, а якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршэвіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. А, ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыл тут? Я кажу, ну у нас таких няма, у нас па 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. И каже, знаешь, Олесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у его твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом я дасть по этому столу кулаком, да мы вас, суки, кулачить будем, разжились здесь. И как стал кричать, скажу, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трясутся. Я кажу, чего вы кричите? А что так? Это ж нормально, кажу. Мы живем, как бы, со своей господарки, у нас хутор. Чекайте вестков. Ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Это Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любокі, в лесные браты. Бо тут шмат их свояку у Ракове побили. Да, после репрессий большевиков немцы показались золотом. И они вернули землю, всю оброть, списки зробили. Зробили пашпорты на коней, на людей.
И он пошел в лесные браты еще до прихода немцев?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Михал Тишкович сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот это, остались вот эти великие древы от их леса, тут такой барок у них был, почему тут барок называется, приватно, они выкупили за золото, и все вырубили в 39-м, и это был повод, и он, там березы были по тем краю росли, вот такие березы, вот время такое было, это уже лес наружу, это все по войне выросло, вот все было вырублено после войны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого комсомольця там ці якого там надто вар'ята, які там здзекуюся над людьми. А забирали гроші, і ці гроші роздавали людям. Інкасаторскую машину грабанули, ось, поїхали по вёсках, не кажучи, що адкуль, о, під шкло, під це саме гроші. А були такі, що большевицькі гроші не брали у руки. Тут теж був такий дівак. Йому платили пенсію, ну, некую там копейку. І він каже, я ту пенсію на 5 рублів, я в руки не беру ті гроші. Так, Марійка, ходи сюди. Возьми, купи мне, иди буратино, напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам свет. На керосинках жили хуторейки, принципово жили на... Каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие форма протеста такого. Ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Но это была помста за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там кажуть поляки, поляков тут не було практично. Ті, хто приїхали в міжвоєнний період, вони швидко уїхали. Їм дали можливість некоторому їхати навіть.
Осадникам.
Да, осадникам. І то, що цей хутор залишився, це, ну, цуд.
Цуд так само в тим, що колишній господар гэтага дома застався на радзіме. Його обмінув гулаг, його не закранула МГБ.
Цішкович, господар этой хати, і він був у лясних братах, і він вийшов у 56-му році. Остатні вийшли 58-м з лесу. По-розному складалися льоси, але у 58-м на його наїхали якби влади. І обвинили його у тим, що він не пройшов мобілізацію у Совєтську армію Червону. Ось, і почали супраціву його справу. Він написав ліст у Польщу, що він у дзенік львовської кампанії був ранений, що він служив війську польським і має справу на підтримку, на те, що на його наїхали зараз, що йому треба оборона. Що він... Ось була війна, і він хворив моцно, жив на хуторі там нідзе у Пущі. Ну, некую таку легенду він придумав. Із Варшави приїхала делегація з генштабу, там некілька чоловік. Їздили у Мінськ, від його чапилися за відсутністю составу поступлення. Що не було факту, що він був у лясних братах, не було факту, що він займався там яким розбоєм. Так само і не було факту, що він хворів, бо той чоловік уже до такого часу помер. Де він якби казав хутор там який лясний, що він там жив, і там ніхто туберкульоз який був, там щось таке. Ну, така була легенда у його. Ось. Але поляки дали пенсіон йому, як жовніжу війська польського, вот, що був ранний, там планка у його була, там все. І він застався. Застався таким цудом. Но по-другому, їх опікувався, ім'я опікувався Якуб Колос. Він тут їздив постійно. Ось. І по воєнні часи він підтримував їх. Тут він постійно у лазні парився, сябрував з Цішковичем і...
Колос.
Якуб Колос, так. Да. І мені Тамара, дочка вже Марковна, казала, що тут водив її по речці, за ручку возьміць. Ну, і такі дзявочі були успоміни. І читав вершики.
Той факт, що на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі кляс.
Ой, махай, а
Але на хутор Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли.
Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Олеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была. Ось, и они были, а мать, что все музыканты. У него было цене 4 дочки. Ось, и они играли веселье, цимбалы, и скрипка была, и они как бы профессионально играли веселье. И после 1939 года попали под раздачу большевиков. Как он мне сказал, что выслали их до Сибири, заставили молодшую дочку, и ее звалцили. Ось, и она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских, и так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылось с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, які об'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселле. Яны танцы гралі, вяселлі, такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибіри. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в той хаті, ті дзявчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Маціеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Цяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х гадах 19-га стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы – плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Маціеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на згаловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дрэўня хадзіла. Она магла на двор сотак усці, магла вахчэ усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла на хутары, дык як то, Бярэзнічык. Вот, Бярэзнічык.
Бярэзнічык?
Яна ў хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Маціеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачах. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць.
Угу.
А яна жыла сама вот тут каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Вось Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу ўспомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матиевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замуж никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто
ну, вот, не помню, можа, што.
Ну вот гэты мацеяўскія. Вот мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах у 39-м вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы. Я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла. Там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я говорю, ну, сдавали там не из совшавшей. Вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали тене?
Там нечто вроде было. А что там было, ну, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал. Я там как жили, уже батьки, видать, не было. Батьки... Я помню.
Батьку, может быть, забрали у яким 40-м могли. Может, раскулачили его?
Нет, они там богато не...
Не жили?
Не жили богато.
А дали им 3 года за то, что яны подкармывали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Долгулях. Вот, эта банда была. Ну, они дезертиры были. А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские. Легионы, они хотели, и хотели власть поляки. И не русских не любили, и немцев не любили, ага, самостойно. Побили их там, ака. Так и они, ну я помню, нечто судили, а кто его знает там на то. Так я, ну нечто они там у нечем были замешаны, чихто, ну это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда... А были они тут, а чи не были?
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы?
Ну, не, а уже потом это, как я пришел... И с армии тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабило. И потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. А ты пела, вот, ходила в церковь и у хоры. Там, ну, вот уж несколько женщин, эти подпевали там батюшку.
Пасля размовы со старым Язепом я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх зямля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадае, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю ихние присуды.
Это было... Как бы селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут дротов выкурили. Бомбили в 1953 год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажете, даже были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места, локации местных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли.